Адам. Гуле шел 7-й год. Она давно уже умела читать, чуть ли не с 5 лет. Но отдавать ее в школу было еще рано. Знакомые посоветовали матери устроить ее в группу, которой руководила старая учительница-француженка. Девочка будет играть и гулять вместе с другими детьми, да, кстати, и языку научится. И вот Гуля в первый раз пришла к учительнице. В комнате со старинной полинявшей мебелью и множеством картинок и фотографий на стенах, кроме Гули, было еще 2 детей. Мальчик Лёлик с длинными кудрями, похожий на девочку, и стриженная девочка Шура, похожая на мальчика. Дети уселись за низенький столик, а старушка-учительница взяла зеленого тряпичного зайчика и запела непонятную песенку. Заяц у нее в руках принялся отплясывать на столе какой-то смешной танец. У него прыгали уши и болтались ноги. Дети смеялись и повторяли за учительницей странные слова песенки. Гуля смотрела на всех молча, из-под лобья. Ну вот она решила что-то спросить. «Адам», — сказала наконец, — «почему?» «Что ты сказала? Повтори», — удивилась француженка. «Адам», — повторила Гуля. «Не Адам, а мадам нужно сказать». «Мадам», — снова начала Гуля, — «разве русский язык такой плохой, что нужно учить еще французский?» Ей это казалось удивительным. Зачем петь песенки на непонятном языке, когда есть на свете такой хороший, такой понятный русский язык? И к тому же, зачем нужно заставлять плясать этого зеленого зайца? Дома у Гули тоже был заяц, только не зеленый, а голубой. Но он уже 3 года как лежал в ящике с другими старыми игрушками. Гуле скоро нужно было поступать в школу, а ее забавляли как маленькую. Старушка не знала, что ответить Гуле. Она подумала немножко и велела детям устроить хоровод. Мадам взяла за руки Лёлика и Шуру, а Шура протянула руку Гуле. Но Гуля вырвалась и села на стул. «Я не люблю танцевать утром», — сказала она. «Я люблю утром читать». Француженка недовольно покачала головой. «Ты непослушная девочка». «Ну хорошо, мы будем читать». Но оказалось, что в этой группе читают тоже не по-русски, а по-французски. И не сказки читают, а только азбуку. Мадам раздала детям картинки с нарисованными на них буквами. А, Б, С, Д. Дело было нехитрое. Гуля быстро запомнила все буквы. Не прошло и месяца, как она уже умела довольно бегло читать по-французски. На прогулках в саду она торопила свою Адам домой. «Пойдем почитаем еще немножко вашу французскую книжку». А к концу зимы она научилась не только читать, но и писать. Когда она на уроках очень уж расходилась и шалила, мадам надевала пенсне и говорила: «Спокойно, сейчас мы будем писать диктант». Но Гуля и этот урок превращала в веселую игру. «Дитя лежит в колыбели», — мирным голосом диктовала мадам французские фразы. «Птичка сидит на дереве. Бабушка вяжет чулок. Дедушка курит трубку». А Гуля выводила в тетрадке: «Бабушка лежит в колыбели. Дитя курит трубку. Птичка вяжет чулок. Дедушка сидит на дереве». И, стараясь не смеяться, с самым серьезным видом протягивала тетрадку своей Адам. Француженка поправляла пенсне и принималась вслух читать Гулины каракули. «Что такое?» — говорила она, хмуря брови. «Птичка вяжет чулок, дитя курит трубку. Ничего не понимаю». Гуля покатывалась со смеху, а вместе с ней Лёлик и Шура. Добрая старушка прощала Гуле эти проказы. Она считала, что, играя, переставляя по-своему французские слова, Гуля скорее их запомнит. Она только следила за тем, чтобы каждое слово было написано правильно, без ошибок. Так весело и мирно шли эти занятия. И никто в группе не подозревал, какую новую проделку задумала Гуля. Однажды, когда в теплый весенний день вся группа в полном сборе гуляла по улице, Гуля неожиданно остановилась у подъезда трехэтажного каменного дома. «Мадам», — сказала она, — «пожалуйста, подождите меня здесь, я сейчас вернусь». И, приоткрыв тяжелую дверь, она исчезла. «Мадам, а ведь это школа», — сказала Шура. «Видите, написано». И девочка показала на прибитую к двери вывеску. «Стойте оба здесь», — ответила француженка. «Я сейчас буду посмотреть». Лёлик и Шура остались одни, они взялись за руки и прижались к стене дома, чтобы их не переехала машина. Гуля вернулась первая. «А где Адам?» — спросила она, то есть мадам. «Пошла тебя искать», — ответили Лёлик и Шура вместе. «А ты где была?» «После расскажу». В это время из дверей школы выбежала взволнованная мадам. «Скверная девочка!» — набросилась она на Гулю. «Где ты ходил?» Когда она волновалась, она говорила по-русски еще хуже, чем обычно. Гуля помолчала немного, а потом сказала серьезно, как большая. «Простите, мадам, я в школу поступила, в первый класс. Завтра нужно будет отнести метрику». Мадам только всплеснула руками. На другой день Гулина мама отнесла в школу документы. Так Гуля сама отдала себя в школу. Первоклассница. В первом классе Гуля оказалась выше всех ростом, хоть и моложе всех по возрасту. На первых порах ей пришлось нелегко. Какому-то озорному мальчишке приглянулись ее кудрявые волосы. Он незаметно подкрадывался к ней сзади, всовывал палец в локон и дергал. Это было больно и обидно. Гуля рассказала об этом дома, но мать спокойно отнеслась к ее жалобам. «Договаривайся с ними сама. Не можешь договориться – дай сдачи, а учительнице не жалуйся». И Гуля не стала давать себя в обиду. Ей очень нравилось в школе. В парте у нее было целое хозяйство. В одном углу лежали новенькие книжки и тетрадки, в другом стоял лакированный пенал, а в пенале чего-чего только не было. И карандаши, и блестящие перышки, и резинки. Однажды Гуля принесла с собой в класс маленькую шерстяную обезьянку и стала устраивать ей из книжек и пенала уютный домик. Она не заметила, как вошла в класс учительница. Начался урок. Учительница что-то долго читала вслух, но Гуля ничего не слышала. «А теперь Гуля Королева прочтет нам этот рассказ», — вдруг сказала учительница. «Какой рассказ?» — спросила Гуля, вставая с места. «Тот, который я только что вам прочла». «Я ничего не слыхала», — проговорила Гуля и опустила голову. «Стыдно, Королева», — сказала учительница. «Ты невнимательна, и я ставлю тебе плохо». Вскоре в одной из комнат кинофабрики, где работала мать Гули, раздался телефонный звонок. «Позовите мою маму, товарища Королеву», — послышался в трубке взволнованный голос. «Мама, это ты? Мама, мне плохо». Мать чуть не выронила из рук телефонную трубку. «Гуленька, что с тобой? Сейчас же иди к школьному врачу. Я скоро приеду за тобой в школу». «Я не в школе», — послышалось в ответ. «Я уже дома». «Ну и хорошо, что дома. Скорее ложись в постель. Что у тебя болит?» «Мама, ты не понимаешь», — сказала Гуля. «Не мне плохо, а у меня плохо». «Как плохо? Говори толком. Что у тебя болит?» «Голова, горло». «Да что ты, мама, я же говорю, мне не вообще плохо, мне по-русскому устному плохо!» Мать вздохнула с облегчением. так бы и сказала. Это еще ничего, если только по-русскому устному». «Да, ничего, тебе все ничего», — обиделась Гуля. «А мне от этого плохо, очень-очень плохо». В другой раз, когда Гуля и в самом деле заболела, мать ей не поверила. «По какому предмету плохо?» — спросила она. «По устному или по письменному?» «Горло болит», — еле выговорила Гуля. «И тошнит что-то». Когда мать приехала домой, Гуля уже лежала на кровати, вся красная от жары. Приехавший доктор осмотрел ее и произнес одно из тех слов, которых так боятся все матери. «Скарлатина». В больнице. В большом саду перед окном нижнего этажа стояла мать Гули. С грустью смотрела она на худенькую стриженную девочку в длинной рубашке и в халатике, которая теперь после болезни совсем не похожа была на прежнюю веселую Гулю. Из-за плотно закрытого окна не слышно было Гулиного голоса, но лицо Гули выражало полное отчаяние. Она что-то быстро писала на большом листе бумаги, приложив его к подоконнику, и потом показывала свои каракули маме в окно. В криве в кость было написано: «Мама, возьми меня отсюда! С меня вся кожа слезла, я больше не могу тут жить!» В ответ мать Гули писала ей на листках из блокнота: «Гуленька, потерпи еще совсем немножко, скоро я возьму тебя домой. Дома тебя ждут замечательные подарки». У Гули дрожали губы и подбородок, но она крепилась и не плакала, хотя ей было всего только 8 лет. Когда мать ушла, Гуля отправилась с горя на кухню, чтобы узнать меню сегодняшнего ужина. Это было очень интересно. 3 раза в день бегать на кухню, а потом обходить все палаты своего отделения и говорить ребятам, лежащим в постели, что будет к завтраку, к обеду или к ужину. «Макаронная запеканка и кисель», – торжественно провозгласила Гуля. Но, к сожалению, оказалось, что какая-то долговязая бритая девчонка из соседней палаты уже успела раньше Гули сбегать на кухню, и новость эта ни на кого не произвела впечатления. Гуля села на кровать и вздохнула. До ужина оставался еще целый час. Она принялась декламировать шепотом стихи своего любимого поэта Некрасова. И вдруг, незаметно для нее самой, в голове у нее стали складываться какие-то новые, нигде не подслушанные слова и строчки про ее маленького рыжего щенка Петьку, оставшегося дома. «Что ты, родименький, что ты, собачечка, что ты сидишь там в углу? Скучно, собачечки, скучно, родименькой, тихо сидеть там в углу. Ну, подойди, я тебя приласкаю, хлебушка нету в дому. Вот засыпает мой рыженький маленький в тихом своем уголку». «Как это у меня получилось?» — подумала Гуля. «Это уже не такие глупые стихи, как те про Африку». И она вспомнила первое свое стихотворение, которое она сочинила, когда ей было 4 года. «Птицы скоро улетают стаями домой. Африка для них душиста, Африка им край родной». «Надо будет записать стишок про Петьку», — решила Гуля. Она взяла карандаш, клочок бумаги и написала большими буквами: «Стих про Петьку». И вдруг ей захотелось спать. Глаза стали у нее слипаться, голова сделалась тяжелая, и Гуля упала ничком на подушку. Когда на ужин принесли миску, наполненную горячими макаронами, Гуля уже спала крепким сном. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.